Стратегия развития Луганщины до 2020 года. Форум с таким названием провели сегодня в Киеве. И, собственно, саму стратегию, я так понимаю, и презентовали на этом форуме. Один из участников этого действа, заведующий отделом Института экономики и промышленности Национальной академии наук Украины Вячеслав Лишенко у нас в студии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вопрос, который я в анонс вынес. Стоит ли вот принимать и презентовать такую стратегию, разрабатывать ее подробно, если не закончен вооруженный конфликт и часть территории остается неподконтрольной?
Ну, я думаю, что все равно стратегически мыслить стоит при всех раскладах, которые бы ни случались. Потому что отсутствие стратегического мышления – это главный недостаток вот всей и научно-экспертной и политической элиты нашей страны. Но если можно, я сделаю небольшое лирическое отступление вот о роли стратегии и экспертной среды в развитии каждой страны. Китай сейчас вот бежит до 2100 года. У китайцев есть стратегия, что до 2100 года они достигнут уровня ведущих развитых стран вот современного периода, то есть начала 21 века. То есть их задача к концу века догнать ведущие страны, то есть это Великобритания, Соединенные Штаты, Германия, догнать лидеров. Сейчас они считают себя, так сказать, догоняющей страной. Поэтому ставят стратегические цели. И, соответственно, все элиты политические, экономические, предпринимательские, которые они воспитывают, нацелены на достижение вот этих вот показателей. Если мы, скажем, возьмем более такую продвинутую страну, как те же Соединенные Штаты, то там разрабатываются тоже стратегии экспертного сообщества на несколько десятилетий вперед. То есть экспертное средоточие, так называемые мыслящие танки или там мыслящие центры, разрабатывают долгосрочные стратегии на 20-30 лет, а конкуренция между политическими силами идет лишь за предложение инструментария по достижению вот этих перспективных целей. То есть смена лидерства в парламенте никак не влияет на изменение стратегических позиций страны. Например, приходят республиканцы, говорят, мы снижаем налоги, оживляем бизнес, даем больше свободу, чтобы росло, так сказать, ВВП и экономические показатели. Приходят демократы, говорят, нет, мы делаем приоритет на социальную сферу, мы чуть-чуть подзажмем налоги, чтобы были больше поступления в бюджет, и за счет бюджетных программ будем улучшать благосостояние населения. Соответственно, и население чувствует, и чувствует, если поджимает, вот не хватает чего-то на рынке, оно голосует за республиканцев. Если чуть-чуть социальные гарантии начинают хромать, оно голосует за демократов. И таким образом идет вот смена власти. Но опять-таки это не приходят последователи, не говорят, что попередники были дурни, и мы все начинаем,
все разворовали.
И мы начинаем и начинаем строить страну с нуля. То есть вот смысл, в общем-то, стратегического мышления, роли научного, экспертного, научно-экспертной среды, так сказать, в демократическом развитом обществе. Что эксперты ставят стратегические цели, а политические силы лишь конкурируют за инструментарий по их достижению.
Ну, в моем вопросе был подвох некоторый, да? Когда я говорил, что вооруженный конфликт не закончен, часть территории не подконтрольно, не значит ли, что, принимая стратегию, мы соглашаемся с тем, что такое положение дел надолго?
Ну, прозвучало в выступлении губернатора, который, так сказать, презентовал основную часть, так сказать, идеологию этой стратегии, то, что они рассматривают все равно территорию Луганской области целиком, не разделяя линию размежевания, и показал обложку буклета, где действительно вся территория выделена, и говорят, посмотрите, здесь линии размежевания на территории Луганщины.
На картах Украины Крым тоже, в общем, Украине принадлежит, а по факту он оккупирован.
То есть мы должны различать, вот так сказать, мышление, так сказать, политическое, бюрократическое или еще какое-то, и реальное. А реальность такова, что сейчас единый экономический комплекс Донбасса разбит на 4 куска. Первый – это подконтрольные Украине районы Донецкой области и Луганской области, 2 куска. И, соответственно, Орло – это еще 2 куска. И вот эти куски, получается, что они существуют как 4 хутора на теле единого экономического района, каким был экономический Донецкий район в свое время.
Но мы ведь знаем, опять же, да, если чуть отвлечься от темы стратегии, что и сейчас достаточно, даже после вот этой шумной блокады, экономические связи с неподконтрольными территориями есть.
Я вам скажу, я был в январе месяце в Донецке, я могу сказать, зашел в магазин, супермаркет, стоит хортица, водка украинская. Прихожу, присматриваюсь, оказывается, эта водка произведена и разлита в Беларуси дочерним предприятием хортицы со всей торговой маркой. Присматриваюсь, рядом стоит коньяк Таврия. Тоже это самое, но тоже разлито в Беларуси. То есть связи, даже если мы официально контакты между Украиной и той территорией каким-то образом пытаемся блокировать, то бизнес, он растет как трава. Он находит кружную дорогу, просто накладные расходы,
ну да, что уж говорить, перекладываются об угле, да,
на
скажем...
тех поселенцев. Это. И все равно оплачиваем мы, поскольку... Те люди, пенсионеры там, которые способны передвигаться и пересекать, все равно они получают пенсию здесь, выезжая на территорию Украины. То есть мы, делая вот так вот, обманываем сами себя. Потому что бизнес, он всегда находит. А политически мы теряем рынок. То есть мы теряем те реальную экономическую основу в условиях гибридной войны. Ведь мы никак не поднем вот эту разницу между войной обычной, когда пытаемся притянуть конвенции 1907 года, 1920 или 30 года, когда был один характер войны, натянуть это все
и даже
на реалии,
мировая, да,
реалии это... гибридной войны, которая есть сейчас. А это здесь два фактора. Первый – это экономический, и второй – это за мозги людей. То есть экономический фактор мы сдаем сами, а мозги людей, если нет реальной экономической основы, они получают дополнительный, так сказать, стимул к промыванию.
Ну вот и давайте тогда ближе к этой стратегии. Вот как вам показалось, в этой стратегии прописано ли вот понимание этого? Что там говорится о неподконтрольных районах?
Я думаю, что чисто, так сказать, в плане концептуальном или, чтобы не сказать, декларативном, прописано. То есть там определены те приоритеты.
Ну, там прописано, что это все вместе, да? Что,
нет,
что...
нет. Там как раз прописаны приоритеты, направленные на какие-то моменты экономического восстановления, развития инфраструктуры и как раз немножко переспециализации экономики региона в связи с потерей вот индустриальной части Луганской области.
То есть не так уж мы рассчитываем все-таки на акцент, это неподконтрольное...
Акцент делается... Да. Ну, потому что мы не можем реально их контролировать или регулировать. И, конечно, обсуждался вопрос, связанный с введением внешнего управления на предприятиях, которые были подконтрольны Украине, которые платили здесь налоги, а люди получали там украинскую зарплату. Перечисление, в частности, приводился пример Алчевского металлургического комбината. Ну, это действительно показательный пример, потому что это самое современное металлургическое предприятие Украины. По разным оценкам, туда в свое время Тарута вложил от 2 до 4 миллиардов долларов в его техническое перевооружение, реконструкцию. Это больше, чем тот же Ахметов и все прочие олигархи, которые вкладывали в развитие металлургических предприятий. То есть это передовое предприятие, оно оставалось тут, и мне товарищ был там и рассказывал, что ценники в гастрономах стоят в двух видах, и в гривнах, и в рублях, то есть зарплата. зарплата.
Потому что люди получают деньги в гривнах.
Получали деньги там. Ну, они не деньги получали, они получали на карточке. То есть реальной материальной выгоды нет. Но карточка рассчитывалась в магазине, они могли рассчитываться либо карточкой по гривневым ценам, либо там, если кто-то получал пенсию в рублях или еще что-то рублями, кому как по курсу выгоднее было. То есть была такая гибридная, действительно двойная экономика в этом моногороде, который, экономику которого держал Алчевский комбинат. Сейчас это все лишилось, количество безработных резко увеличивается. На этом предприятии, чем это все закончится, какими социальными последствиями, спрогнозировать трудно.
Ну, потому что у этого комбината ведь и рынок сбыта был ориентирован на Украину.
Вот. Ну, скорее на экспорт. Но,
ну, неважно, но через Украину, да,
через
на экспорт.
Украину. Да. Ну, через Украину и так. Кстати, Приднестровье, то, что оно производит, экспортирует только через Молдову. Имея там печать молдовской таможни, что это идет.
Хотя, но печальная кажется... перспектива, учитывая, сколько истории уже, сколько лет истории Приднестровья.
Ну, да. Мы должны быть готовы ко всему.
Тем как, не менее, да.
Вот как раз стратегия должна предусматривать эти разные сценарии. Но она и предусматривает три сценария. Это оптимистический, пессимистический и реалистический.
И реалистический, да. Но вот в чем реалистический все-таки
заключается? Я могу сказать оптимистический сценарий. Ну, с точки зрения
оптимистического... Но оптимистический, наверное, все вернется в состав Украины.
Нет, да. Так вот, губернатор Луганской области сказал, что он мечтает 8 марта следующего года поздравить женщин из Луганска. Вот. Поэтому, ну, будем считать, что это, так сказать, верхняя степень оптимизма.
Ну, это мечта, скорее, да. Даже, а не оптимистический,
да,
сценарий.
Вот
ну,
он
ну.
сказал, да, как один из, Мартин Лютер Кинг, по-моему, говорил, у меня есть мечта.
Да.
Вот. А нам была мечта о равноправии белых и черных, мечта поздравить женщин.
А здесь, да, а здесь мечта о воссоединении. Да. Но вот вы уже заговорили, да, о том, что в стратегии, стратегия учитывает потерю индустриальных районов. То есть Луганская область станет более аграрной, имеется в виду, да?
Ну,
она будет ориентирована на производство и переработку сельхозпродукции.
Исходить из той экономической основы, которая есть. В принципе, может сложиться конъюнктура, но первый вопрос действительно таков, что нынешняя конъюнктура такова, что в силу необходимости преодоления различных и транспортных, и блокпостов, и всего прочего, себестоимость продукции делает ее неконкурентоспособной даже на рынке Украины. То есть много накладных расходов.
Вы имеете в виду продукции с неподконтрольных территорий?
Даже с подконтрольных территорий. Ага. Потому что все равно она должна преодолевать какие-то барьеры при вывозе ее на территорию Украины. То же самое с неподконтрольной территорией.
Ну, то есть вы имеете в виду, что утяжеление логистики, в принципе?
Ну, логистики, да? Или как это в науке называется, транзакционные издержки. То есть за счет этих составляющих надо, во-первых, они хотят вот это вот снять. Во-первых, даже если брать себестоимость перевозки в силу вот тех проблем, которые существуют с железнодорожным сообщением, этой продукции автомобильным транспортом гораздо дороже, чем железнодорожным, если бы использовались традиционные способы вывоза зерна с этой территории. Ну и второе, это действительно проблема переработки. Ну, проблема переработки может состоять в том, что если верить вот тоже тем заявлениям, которые есть, и резком усилении и развитии фермерского сословия или фермерского класса на территории Луганской области, то сейчас как раз задача встает на кооперирование этого движения. А здесь же два. То есть колхозы, они угробили кооперативную идею как таковую, которая в мире получала развитие, и фермеры объединялись, получали собственную инфраструктуру в свои руки. И, во-вторых, вот это недоверие к кооперативам как объединенной форме хозяйствования на селе дает простор для агрохолдингов, которые, по сути дела, являются экономическими хищниками. Фулхолдинги – это, по сути дела, пылесос, который высасывает финансовые ресурсы с той территории и работает действительно в основном на внешние рынки.
Ну, это, то есть, такая олигархизация, ну, сельского хозяйства,
да,
в общем, да.
Да, своеобразная. Вот, на самом деле, реальными конкурентами вот такой вот политики агрохолдингом во всем мире являются крупные кооперативные системы. что есть системы, которые включают в себя тысячи, а иногда и десятки тысяч пайщиков, и которые могут реально экономически противостоять холдингам. А средства...
Ну, которые... а разве может такое развиться в отдельно взятой Луганской области без всей Украины? Это должна быть государственная стратегия.
С одной стороны, государственная стратегия, но с другой стороны, можно на любой дом начинать строить снизу, с фундамента. Вот, в частности, луганчане где-то близко к этому идут. Вот они идут по подходу создания ассоциаций фермеров. А от ассоциации недалеко шаг и до какой-то кооперативной системы, до их кооперации, до того, что они начнут развиваться, создавать определенные фонды развития на тех территориях, где будет представлено это объединение, и станут вполне конкурентоспособными. То есть здесь есть плюс. Единственное, что был теперь разум и какая-то экономическая мотивация и заинтересованность,
ну,
в этом деле.
Вот в этом-то весь
вопрос.
Здесь
как раз вот плохо, вот институционализация, те законы, которые говорилось вот тоже на это, что страна живет по законам, продолжает жить по законам мирного времени. Здесь нету того, что мы переживаем вот эти трансформационные и военные, так сказать, вынуждены перестраиваться под эти условия. А по логике вот это все должно находить свое отражение и в регламентирующих актах, которые регулируют экономическую жизнь вот в нормальной стране. Потому что складывается впечатление, когда читаешь киевские газеты, страна фестивалит. То есть сообщения о фестивалях театральных, кино, там, кукольных театров и всего прочего.
Даже больше, нас ждет после больше, разговора да, с вами вот разговор о песенном фестивале.
И ваше объявление о том, что происходит там, и то, что экономика... В общем-то, достаточно.
Ну, я тут не соглашусь с вами, что, ну, надо жить только войной, но...
Ну,
но в экономике,
к тому,
да.
Что это вещи несопоставимые.
Я полагаю, да, что просто... я как раз об этом хотел сказать. Стратегия может быть красиво даже выписана, да? Насколько она вот применима потом на практике, насколько... Ведь это же еще очень зависит, как бы сказать... от фактора исполнителей. Насколько...
Даже не от исполнителей. Это зависит от тех условий, ну, грубо говоря, мы назовем их регуляторными режимами, которые бы мотивировали исполнителей действовать вот в том направлении, который прописан в стратегии.
Вот.
Потому что если
Это, опять же, законодательная база, это нормативная база. Она соответствует...
И на местном уровне, и на национальном уровне, конечно. Скажем, те вот манипуляции, которые производятся в рамках вот этих ежегодных изменений налогового законодательства, они все время ужесточают давление на бизнес даже в мирное время, на территориях, где нету конфликта. Не говоря уже о том, что, естественно, для того, чтобы люди продолжали работать там, у них должна быть дополнительная мотивация. То есть там должно быть железно сразу упрощены и процедуры, и условия, в которых бы работал бизнес вот на даже территориях подконтрольных Украине. Потому что в любом случае это идет, бизнес же идет туда, где конкурентный регуляторный режим для него лучше. Даже по результату, а результаты, в общем-то, сказываются. Я в свое время делал тоже вот анализ, что предприниматели на обычной системе налогообложения, которая считается более, так сказать, тяжкой для бизнеса, и на упрощенной системе обложения, которая налогообложения, которые обвиняют в том, что она облегчает. Так вот, средний платеж на одно предприятие по упрощенной системе был выше, чем средний платеж на малое предприятие, которое работало на общей системе налогообложения. То есть в данном случае то, что упрощение процедуры администрирования взимания налогов, оно мотивировало бизнес платить больше. То есть бизнес готов платить больше за более простые и понятные условия вот этого режима налогообложения. Поэтому здесь надо вот находить, и вот искусство политики как раз и должно состоять в том, в нахождении баланса.
Ну вот я хочу уже, как бы подводя итог нашему этому обсуждению, хочу понять, вот сегодняшний этот форум и презентация вот этой стратегии – кроме, ну, такого, простите, научного, да, там, какого-то интеллектуального вот опыта, будет иметь какое-то, ну, практическое значение? Вот как ваше ощущение? Ну, понятно, что она вряд ли будет вот стопроцентно, да, воплощена в жизнь.
Мое ощущение таково, что, скажем, бизнес поддерживает вот эти положения, но удручает то, что на этом форуме не было ни одного народного депутата от Луганщины. То есть те люди, которые, казалось бы, должны были лоббировать интересы и бизнеса, и людей, которые на этой территории живут, они проигнорировали, скажем так. Ну, не знаю, какие причины этого, но это, в общем-то, мне вот бросилось в глаза.
Представители, а вообще политики...
представители Минфина были, представители...
Исполнительная власть участвовала,
Грымчак, да? Был как представитель вот министерства соответствующего. Угу. Вот были представители Минэкономики.
Ну, губернатор.
В зале видел. Ну, губернатор, естественно, был. Но народные депутаты, которые, казалось бы, должны вот этот режим, эти благоприятные условия для мотивирующие на реализацию этой стратегии, к сожалению, я ни одного не видел.
Ну, будем надеяться все-таки, что это не так уж критично, но, в общем, тревожно, действительно.
Да, вот я же говорю, вот это был своего рода такой вот небольшой вот месседж, как сейчас модно говорить, который заставляет меня задуматься. Вот.
А все ли рычаги
были задействованы вот этим ПРООНовским, так сказать, он проходил в рамках проекта ПРООН, это мероприятие. Что были ли все задействованы. Хотя понятно, что депутаты сейчас на каникулах, на Канарах и в прочих жарких странах, что им Луганск.
Но это к вопросу о фестивалях тоже. Да. Спасибо большое. Вячеслав Лишенко, доктор экономических наук, заведующий отделом Института экономики промышленности Национальной академии наук, один из участников сегодняшнего форума «Стратегия развития Луганщины до 2020 года», был в гостях у программы «Киев-Донбасс» в прямом эфире Громадского радио.